Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», наш совместный проект с православным интернет-порталом «Иисус». В студии Марина Борисова, шеф-редактор портала «Иисус» Максим Калинин и наш гость, настоятель храма Воздвижения Господня в Митино, священник Стахий Колотвин. И мы обсуждаем смысл и особенности богослужения наступающего воскресенья и второй седмицы Великого Поста. Возвращаясь к теме праздника торжества православия, вот хочется разобраться и самим, и как-то донести до радиослушателей смысл предания анафеме. Вообще, что такое, Максим, анафема, откуда она взялась и как она попала в этот чин?
Да, само слово вызывает страшные ощущения, что это проклятие какое-то, но изначально это слово имело значение посвящение, то, что посвящается божеству. И такое-то значение анафема имеет в древнегреческой литературе. Откуда же тот смысл, который сейчас мы связываем с ним? В первую очередь это связано с Ветхим Заветом, потому что в Ветхом Завете было такое понятие, как херем. Это древнееврейское слово, которое родственно арабскому слову «харамон», нечто посвященное. Отсюда же происходит и слово «гарем», как тоже женская половина дома, отделенная, которой никто извне не может войти. Вот. И у этого посвящения Богу было две стороны. То есть, с одной стороны, это то, что неприкосновенно. С другой стороны, если это военная добыча, вот, если это захваченный город, и на него налагается херем, то это означает, что никто не может из этого города взять себе пленников, никто не может взять себе никакого имущества, но все это подлежит уничтожению. Вот отсюда произошел этот сдвиг, неожиданный для нас, посвящение Богу, и отсюда уничтожение. Ну, вообще, проблема уничтожения городов в Ветхом Завете – это отдельная проблема, и для христианского сознания она уже не актуальна, но само слово «анафема» в значении «предать кого-то на суд Божий» переходит в Новый Завет. И в этом смысле оно употребляется апостолом Павлом. Да, вот я не сказал, что древнееврейское слово «херем» переводили на греческий язык, когда Священное Писание переводили на греческий, 70 толковников, когда делали перевод Септуагинты, как раз-таки словом «анафема» переводили, потому что они передали вот это значение «посвящать Богу». И вот отсюда «анафема» стала иметь значение «наказание». То есть это в греческом тексте Ветхого Завета, и затем это слово переходит в Новый Завет, и апостол Павел говорит, там, кто не любит Господа нашего Иисуса Христа, анафема маранафа. Маран аса, по-арамейски «Господь наш, приди». То есть это отсылка к страшному пришествию Христову. То есть апостол Павел говорит, что он этого человека, точнее, не конкретного человека, а тех, кто не любит Христа, он их предает суду Божьему до момента пришествия Господня. Так что Христос, когда придет, сам рассудит его. И вот в этом смысл церковной анафемы. Это, опять же, не проклятие, а это предание человека, который сознательно противится учению церкви, предание его на суд Божий и констатация того, что человеческие меры и церковные дисциплинарные меры уже исчерпаны.
Отец Стахий, вот насколько я помню из того, что приходилось читать, на Руси сначала этот чин анафематствования очень сильно разбухал, потому что к греческим анафемам добавлялись еще уже местные российские, и постепенно с веками там какое-то колоссальное количество, 20 каких-то анафематствованных ересей, плюс еще несколько тысяч конкретно людей, там и государственные преступники, преступники туда попадали. В общем, какой-то колоссальный раздутый вот этот вот список. Потом его стали сокращать, сокращать, сокращать. В результате он к XIX веку совсем усох. А потом, насколько я читала, его стали провозглашать только в кафедральных соборах. То есть это ушло из практики приходских церквей. И в результате, в общем, практически к 17 году он персонально исчез. То есть там анафематствованы были какие-то ереси, но конкретные люди из этого списка исчезли.
Надо понять, что разделение церкви и государства, достижение некоторых 90-х, 2000-х годов, к которому мы привыкли, и даже удивляемся немножко, когда там церковь и государство взаимодействуют, это, в принципе, явление крайне позднее. И в истории православной церкви его не было даже, когда православные церкви были под властью иноверцев. Все равно церковь и государство не отделялось, и, как мы знаем, что константинопольские патриархи османских времен служили молебны за победы султана над православными нет, а вот над еретиками-шиитами, над персидским государством – это пожалуйста. В римском праве все было очень четко прописано, и поэтому еретик, он был подвержен наказанию как преступник государственный. Точно так же, на самом деле, как христиан гнали в Римской империи, как некоторых людей, которые отступали от государственного культа и были ненадежными элементами, выступали против сути государства, то же самое, поскольку система античности продолжала жить, пусть и с уже некоторым христианским налетом, эта же система работала и в отношении еретиков. При этом, что было интересно, поскольку, наверное, так вот если оценивать половина правления вот этого византийского, которое мы так воспринимаем как некоторый золотой век христианства, у власти были императоры-еретики, либо жесткие гонители, либо симпатизирующие ереси, то половину времени государственными преступниками, еретиками объявлялись, наоборот, православные люди. И поэтому в византийской традиции, учитывая, что средств массовой информации не было, да, были объявления, глашатые объявляли на центральных площадях некоторые указы, но самый простой способ донести до людей какое-то там о повышении налогов, о каком-то объявлении о войне, о мире и так далее, это были церковные проповеди. И поэтому чин торжества православия, он также показывал, кто государственный преступник. Ну, в данном случае, если Византии все-таки было полегче, это всех каких-то бунтовщиков, заговорщиков там не перечисляли, то на Руси за неимением большого количества собственных еретиков проблемы решали в византийском ключе. То есть тоже, можно сказать, предавали анафеме отлучение от церкви, которая была в связке с государством, людей, которые против как-то государства выступили. Самозванцев, бунтовщиков, вот предводителей каких-то там диких восстаний, которые там топили нашу богоспасаемую родину в крови. Но постепенно уже, конечно, понимали и к 19-му, и к началу 20 века, что это немемножко нелепо, что, да, церковь была параллельно сведена до функции министерства, которое занималось просвещением народным, но, тем не менее, церковь уже имела некоторую внутреннюю автономию и могла этому противопоставить что-то и убрать вот эти бесконечные списки. Поэтому тоже, как мы видим, Дух Святой в церкви живет, и даже если какие-то исторические установления, исторические рельсы она встает и по ним едет, никогда не поздно с них слезть. Поэтому это точно так же нам повод задуматься о том, что к чему мы привыкли в церковной жизни, и то, что на протяжении веков совершается, это то, что нас соединяет со Христом, или наоборот, это нас отделяет, и надо через это переступить, потому что очень часто среди людей, которые горячо и искренне любят церковь, но слабо богословски образованы, появляются те люди, которые начинают бороться за какие-то искажения в церковной жизни только за счет того, что они устоялись на протяжении столетий и говорят: ой, наши отцы 300-500 лет перечисляли по тысячам имен еретиков, государственных преступников, да, там, бунтовщиков и так далее, надо это продолжать. Сейчас об этом никто не вспоминает, но если бы это было до сегодня, то и сегодня бы нашлись люди, которые сказали: как, обязательно надо вот всех перечислить, и никто, чтобы ни с храма не вышел, не устал раньше идти, не выводить, пока к кресту в конце службы не приложилось, пусть слушает вот этих всех еретиков, бунтовщиков и так далее. Нам же, наоборот, мы видим, что церковь ведет Духом Святым работу над собственными ошибками, над ошибками, допущенными нашими предками. И точно так же, как в византийскую эпоху приходил православный император к власти, и православные святые, которых мы почитаем как святых, объявленные бунтовщиками, удалялись из этих списков, так, слава тебе, Господи, и удаляются те люди, которые, может, имеют некоторую гражданскую вину, но не имеют отношения к спасению нашей души или ее погибели.
И в этой связи хочется вот привести цитату из слова митрополита Антония Сурожского как раз в день торжества православия. мы празднуем сегодня День торжества православия, но мы должны помнить, что мы празднуем Божию победу, победу истины, победу Христову над всеми слабостями человеческого разумения. Это торжество не нас, православных, над другими вероисповеданиями и другими людьми. Это победа Божия над нами и через нас, насколько нас есть света, над другими. То есть вот митрополит Антоний смещает угол зрения от этого исторического восприятия праздника к его сути.
Конечно, самое главное в торжестве православия, что, можно сказать, люди разобрались, как идти ко Христу. Другое дело, пойдет человек ко Христу или нет, это уже зависит от нас. Именно поэтому праздник торжества православия у Господа ничего не случайно. Он мог бы допустить, чтобы там выборы патриарха были на месяц позже. И мы бы праздновали праздник торжества православия под конец Великого Поста. Но Господь, который времена и лето устрояет, да, вот он положил, что он в начале Великого Поста выпал. И мы уже тысячу лет его именно в начале Великого Поста вспоминаем, потому что, да, нам Церковь дает все необходимое для спасения, да, Дух Святой сохранил, и врата адовой Церковь не одолели, и мы имеем истинный путь ко спасению и вечной жизни. Но вот впереди у нас Великий Пост, чтобы все-таки по этому пути пойти. Потому что если ты только в самый последний момент узнал о пути, уже поздно может идти. А вот в начале поста как раз не поздно задуматься. Другое дело, это как раз некоторый повод для всех наших слушателей задуматься, что же я знаю о православном вероучении. Открывал ли я святых отцов? Ну или, может, в принципе, и даже евангельский, библейский текст для меня не такой родной. И все-таки поставить себе задачу, хотя бы на протяжении Великого Поста, и к Евангелию, и к Библии, и к Ветхому Новому Завету, всем книгам и к святоотеческому наследию прикоснуться, а потом, возможно, так понравится, что не захочется и после Пасхи останавливаться.
Ну вот хотелось еще припомнить, что у нас второй повод для празднования в это воскресенье – это первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. Максим, буквально в двух словах объясните, что за чехарда с этими обретениями? Что такое было с главой пророка, которую постоянно куда-то зарывали и постоянно где-то находили? Почему она никак не могла обрести покой?
Когда в IV веке христианство обрело свободу в Римской империи, глава была обретена на Елеонской горе, где она была сокрыта, когда там строилась христианская церковь. Обретена была человеком, которого по преданию звали Иннокентий. Он был вельможей, и строительство церкви это организовал. Вот, это был IV век, первое обретение этой главы. А потом она была снова утрачена и вторично была обретена в V веке. Ну, более подробные обстоятельства сейчас, наверное, не будет возможности у меня излагать. Но всего обретения главы Иоанна Предтечи известно три, и это, конечно, яркая история того, как люди оказываются недостойны святыни, утрачивают ее, снова ее
особенно
обретают.
Особенно утешает третье обретение, потому что оно вообще практически рядом с нами произошло, на территории Абхазии. Когда я пришла в церковь, это вообще была территория Советского Союза, поэтому мы довольно часто ездили туда, где она была обретена, потому что там удивительным образом три события священной истории церковной сошлось. Там был замучен мученик Василиск, там скончался по пути из ссылки Иоанн Златоуст, и там же была обретена в третий раз глава Иоанна Предтечи. Все это было в одном месте, рядом с местечком Каманы в ущелье. С тех пор там православный монастырь. В советское время он был психбольницей, и там же источник мученика Василиска. И, в общем, такое почитаемое место. Очень трогательно было, когда там был как раз вот этот монастырь, был преобразован в психбольницу, а собор стоял без крыши. Собор – первое место погребения Иоанна Златоуста. В этом соборе без крыши алтарная часть была отгорожена большим бревном, неизвестно откуда взявшимся, потому что не было леса вокруг. И стоял такой кухонный столик, в котором были иконки и свечки, с тем, чтобы люди, которые пришли поклониться святому месту, могли прочитать акафист, помолиться и почувствовать, что это все-таки храм.
Глава Иоанна Предтечи для нас, как для русских людей, тоже некоторая радость, что место обретения главы Иоанна Предтечи находится на том участке, который был выкуплен до революции императорским палестинским обществом, и сейчас там располагается Елеонский монастырь. И вот действительно это удивительное место, византийская мозаика, которая, так можно сказать, образует некоторую нишу, где хранилась глава. Тут, опять же, символично, что в этом году обретение главы Иоанна Предтечи совпало, это же когда еще будет, в каком еще году это так совпадет, совпало с торжеством православия. Потому что мы знаем из вот этой трагической истории магического отношения к святыне, что был один арианин, который владел главой Иоанна Предтечи, и приходили люди, получали чудеса, молясь у святыни. И он говорил, вот, смотрите, я арианин, арианская ересь, Христос неполноценный Бог. Вот, видите, вам Иоанн Предтеча помог и исцелил. Поэтому точно так же нам очень важно помнить, потому что очень часто люди тоже думают, ой, есть в таком-то монастыре мощи, есть в таком-то храме такая-то икона. И, значит, вот автоматически я прибегаю туда, приобщаюсь к некоторой благодати. Нет, конечно, Господь поможет и по молитве перед мощами святых своих угодников, перед иконами наши, даже телесные некоторые проблемы разрешить. Но, тем не менее, мы должны немножко быть аккуратнее и смотреть. Не все, что мы услышали в каком-то монастыре с популярными мощами, будет истиной в последней инстанции. Не все, что скажет нам старушка рядом с почитаемой иконой в какой-то храме, это и богооткровение. Нет, нам все-таки надо различать, знать, узнавать свою веру и помнить, что когда мы пришли, прикоснулись к величайшей святыне, это не только... Мы что-то получили, но мы и обязались. Обязались жить, как этот святой, в данном случае жить, как Иоанна Предтеча, который не побоялся смерти, не побоялся усечения главы, но вел людей к Христу.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной в студии Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус» и настоятель храма «Воздвижение креста Господня» в Митино, священник Стахий Колотвин. И мы говорим об особенностях богослужения наступающего воскресенья и второй седмицы Великого Поста. Вот... Вторая седмица Великого Поста, как и, собственно, любая церковная седмица, каждый день чтит память какого-нибудь святого или нескольких святых. И хотелось обратить внимание на трех почитаемых на второй седмице святых. Это святитель Порфирий Гасский, преподобный Порфирий Дикополит и священноученик Арсений, митрополит Ростовский. Это три монаха, которые в разные эпохи, в разных местах были вынуждены принимать очень сложное для православного верующего и для православного священника решение, когда официальные власти, либо светские, либо даже церковные, принимали какие-то... законы, какие-то установления, шедшие вразрез с восприятием этих людей православного вероучения. И им, каждому в конкретной ситуации, приходилось самим решать, что же православно, а что не православно. Мне кажется, для нас в нашей сегодняшней ситуации это тоже хороший урок. Максим, если вкратце вспомнить святителя Порфирия Гасского, который боролся... во-первых, он пережил такой кризис, достаточно широко обсуждаемый сейчас в православном интернете, когда верующий молодой человек сначала по ревности берет на себя какой-то сугубый подвиг, а потом не выдерживает и настолько сильно заболевает, что вынужден оставить свои аскетические подвиги, а в результате, как говорится, что Бог не делает все к лучшему, в результате он был рукоположен в епископа, попал в Газу, в очень сложные обстоятельства, где очень сильные были языческие общины, очень почитаемые в народе, потому что занимались благотворительностью, жертвенное мясо отдавали нищим, очень были за это любимы, и вдруг вот возникает такой епископ, который начинает их всячески притеснять.
Ну да, начну с первой детали, о которой вы сказали. Действительно, житие святого Порфирия сообщает нам, что он очень тяжело заболел, когда жил в Иорданской пустыне. До этого он совершил путешествие в Египет, который был родиной монашества, и действительно очень многие палестинские подвижники и сирийские проходили обучение в Египте. Вот, считается, что он учился у святого Макария Великого, и что также он встретился с подвижником Западной Церкви, блаженным Иеронимом Стридонским. Вот, но мне в его житии очень нравится такая деталь, когда он очень тяжело заболел и больше не мог в Иорданской пустыне продолжать свой подвиг, и когда он пришел в Иерусалим просить исцеления у Господа, но я не берусь судить, было ли это его слабостью, что он из-за болезни оставил свое монашеское дело, не пришел в Иерусалим, или сама болезнь была результатом его усилий, не по разуму, но вот какой красивый момент его житии. Он от боли почти потерял сознание, лежал в забытии у Голгофы, прося у Бога помощи. И вот когда его боль достигла предела, когда сознание его, казалось, его оставило, когда он был при смерти, он увидел Христа, который сказал, что дарует ему исцеление. И вот мне кажется, это очень жизненно, и в жизни очень часто так бывает, что человек доходит до грани, ему кажется, что Бог его оставил, что надежды нет, и именно в этой точке он получает помощь. То есть он сам понимает нечто, находясь на пределах своей природы. И именно в этот момент Бог подает человеку помощь. Мне кажется, это учит никогда не отчаиваться. Вот этот момент жизненно очень красивый. Ну а вот вторая деталь его истории, которую вы сказали, она, наверное, может вызвать очень большие споры в наше время, потому что сообщают про него его биограф, что, оказавшись в Газе, а вот как раз после исцеления он остался в Иерусалиме, и как раз как иерусалимский пресвитер он и был направлен в Газу занять епископскую должность. Он обратился к государственной власти за поддержкой, с тем, чтобы права христиан были там поддержаны, и более того, чтобы языческие капища были разрушены. И он добился расположения императора во многом при содействии святителя Иоанна Златоуста, и вот, в частности, он добился закрытия и даже разрушения значительного количества языческих храмов в Газе. То есть тут можно говорить, было ли это честно или нечестно с его стороны, но он воспринимал себя как епископ, пастырь небольшой общины христиан, за которую он сражается, права которые он защищает. Вот. И чтобы права христиан тем самым как-то поддержать, укрепить, как отец, ревнующий о своих детях, он прибег вот к такому способу, ну, по-человечески очень понятному, а с точки зрения, наверное, этики христианина, могущий вызвать разную оценку. Вот, но как бы то ни было, к концу пути жизненного святителя Порфирия, а умер он через 25 лет после того, как стал епископом, вот, в 420 году, Газа, как считается, стала по преимуществу христианским городом.
Ну вот второй святой, о котором хотелось бы подробнее поговорить, преподобный Прокопий Дикополит, как раз очень перекликается с тематикой торжества православия, поскольку как раз был вовлечен в эти трагические события борьбы иконопочитателей и...
Тут взаимодействие с государством точно такое же, как и во времена святителя Порфирия. Государственная власть, ее действие – это некоторый фактор, который внешний по отношению к внутренней жизни христианина и Царству Небесному, которое внутри нас есть. Если государственная власть способствует христианству, значит, Господь послал нам такое укрепление. Если в момент нашей жизни не способствует христианству, ему противоборствует, значит, это некоторое допущенное Господом тягощение. Точно так же, наряду с каким-то материальным имуществом или его отсутствием, наряду с наличием здоровья или его отсутствием. Это некоторый фактор, несмотря на который надо спасаться. Святитель Порфирий спасался в таких условиях, в условиях слабого, крайне слабого здоровья и в условиях, но Господь всегда чем-то уравновешивает, некоторые поддержки государственных властей, причем центральных, как мы вот не должны забывать, что местные-то власти в Газе, они, что ни на есть, были на стороне язычников. В принципе, у нас это очень хорошо тоже заметно, потому что очень часто на местах бывают власти настроены богоборчески, несмотря на то, что там президент, премьер-министр ко христианству хорошо относится. Если мы посмотрим на уже такого, можно сказать, человека, пострадавшего во время иконоборчества, то мы обнаружим интересную деталь. Он вообще жил на территории другого государства, потому что, конечно, к Византии уже города Десятиградия в VIII веке не имели никакого отношения.
Но Прокопий Дикополит пострадал ведь еще потому, что был так называемый безглавый собор, на который хоть и не приехал ни один патриарх, но как раз там иконоборчество было признано официальной линией, церковной линией. А что ему, монаху, оставалось делать? Либо принять официальную церковную линию, либо бороться с ней. Но это же тяжелый очень выбор.
Но у него была некоторая закалка, потому что, в принципе, он как гражданин другого государства, государства иноверческого, государства мусульманского, государства ведущего войны с Византией, он, можно сказать, не беспокоился за свою паству, потому что он знал его пастве, его вот некоторым братьям, его монахам, которые живут в Галилее, которые под властью мусульман, под властью арабов, не грозит ничего, если он их наставит в истинной вере и умрет за эту веру. Потому что они останутся на территории враждебного государства, государства нехристианского, но при этом, где они могут православную веру исповедовать. Поэтому пример жития вот этого святого, он показывает нам, что для христианина важно не благополучие государства, в гербе, там, в официальных речах которого заявляются некоторые христианские ценности, а для него важна именно истинная православная вера.
Ну, и еще один святой, про которого хотелось бы упомянуть, хотя, к сожалению, его житие достойно подробного описания, но, к сожалению, совсем не остается времени, это священномученик Арсений, митрополит Ростовский, удивительный святой, который за свою жизнь пережил 8 российских царей и цариц. И вот, что называется, нашла коса на камень при Екатерине II, он всегда принципиально отстаивал позицию, что, несмотря на синодальный вот этот период, церковь не может быть, во главе церкви не может стоять светский государь, тем более светская государыня. И, в общем, вплоть до Елизаветы Петровны эту позицию его, хоть и без особого восторга, но принимали. Хотя он отказался присягать Елизавете Петровне, и никаких кар за это не последовало. А вот Екатерина II не снесла. Ее распри с митрополитом Ростовским дошла до такой степени, что он был признан государственным преступником. Его по настоянию императрицы лишили всех и сана, и даже монашеского звания. Он был назван Андреем Вралем, был заключен в крепость, и если он пытался разговаривать с конвойным, ему по приказанию императрицы забивали кляп в рот. То есть вот весь набор каких-то гонений на одного человека за то, что он отстаивал право церкви управляться Христом, а не императрицей.
Да, и знаете, действительно, удивительным образом эти три жития совпали в одной первой неделе, потому что, как заметил Тестахи справедливо, если государственная власть может быть на стороне церкви или против церкви, но что требуется от церкви, это идти тем путем, который был указан для нее Христом. И в этом случае какие-то периоды власть будет идти в ногу с ней, какие-то периоды она будет преодолевать препятствия, но сам этот путь исторически будет оставаться последовательным, и какие-то периоды благоденствия, за которые церковь могут упрекать внешне по отношению к ней люди, будут сменяться периодами тяжелых ситуаций, которые будут показывать, что церковь все-таки по своей природе не зависит от внешних факторов, влияющих на нее. Вот даже говоря о том Порфирии, мы говорили, что Златоуст помог ему справиться с язычниками города Газы, однако о самом святом Иоанне мы знаем, что тяжело закончилась его жизнь именно по той причине, что он отказался подчинять свою христианскую совесть правителю, императору и императрице. То есть тот же самый святитель, который помог святому Порфирию справиться с язычниками, он от этих же правителей пострадал сам. Вот, и, конечно, это удивительный пример. Все эти святые показывают, что все равно в истории церкви есть только один путь – путь Христов. Обстоятельства могут меняться в разные стороны, вот, и благоприятные обстоятельства – это тоже может быть хорошим знаком для церкви, вот, и при этом указанием на то, что путь ее с этими обстоятельствами не совпадает, не отождествляется, он все равно всегда будет вне мирным и в то же время внутри мира последовательный и ведущий до конца.
Спасибо огромное за этот разговор. В эфире была еженедельная субботняя программа «Седмица», совместный проект «Радио Вера» и православного интернет-портала «Иисус». В студии были Марина Борисова, шеф-редактор портала «Иисус» Максим Калинин и наш сегодняшний гость, настоятель храма «Воздвижение Креста Господня» в Митино, священник Стахий Колотвин.
До свидания.
Слушайте нас каждую субботу и поститесь постом благоприятным Господу. До свидания.
Седмица на радио «Вера».